Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Жертвами землетрясения в Иране стали около 70 человек. Почти 60 туристов погибли при кораблекрушении у побережья Бахрейна. В Ленинградской области при обрушении кровли крытого катка пострадали 2 человека. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли приблизительно 70 человек. Около 1000 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном районе провинции Лористан. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек, среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Свыше 60 спасены, судьба остальных пока неизвестна. Причиной трагедии могла стать перегрузка судна, считают местные власти. Россия требует незамедлительного освобождения российского ученого Андрея Замятнина, арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин, комментируя решение Стокгольмского суда продлить срок содержания россиянина под стражей до 12 апреля.
Нас удивляет негуманная настойчивость шведской стороны в отношении нашего соотечественника. Такого рода действия шведской стороны бесспорно не способствует укреплению духа взаимопонимания, добрососедства в отношениях между нашими странами.
Это был представитель МИД России. Замятнин, работавший по контракту в сельскохозяйственном университете города Уппсала, был арестован 15 февраля. Суть предъявленных ему обвинений до сих пор неизвестна. В Челябинской области суд приговорил офицера Владимира Романова к 4 годам лишения свободы условно и лишил его воинского звания, признав виновным в превышении должностных полномочий. В феврале Романов в состоянии алкогольного опьянения тяжело ранил ножом солдата. Обвиняемый и потерпевшие заявили в суде, что преступление было совершено по неосторожности. В поселке Сярьги Всеволожского района Ленинградской области обрушилась кровля крытого катка, расположенного на территории развлекательного комплекса «Охта-парк». Пострадали 2 человека. С ушибами и переломами госпитализирована женщина и 11-летняя девочка. В момент аварии на катке находились 5 человек. По данным МЧС, металлическая крыша обрушилась под тяжестью скопившегося талого льда и снега. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Акция приостановлена до решения суда, куда была подана жалоба на действия Центра избиркома Киргизии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Сторонники Рыспека Акматбаева разошлись после выхода к ним президента Курманбека Бакиева. Глава государства призвал митингующих решать все вопросы через суд и пообещал лично разобраться в их требованиях. Как отметил Бакиев, нестабильная ситуация в постреволюционной Киргизии и даже кровопролитие выгодны прежде всего сторонникам экс-президента Аскара Акаева. И поэтому нужно быть сдержанными. После речи киргизского лидера перед митингующими выступил Рыспек Акматбаев. Он призвал своих сторонников поверить президенту на слово и объявил о своем намерении подать апелляцию на решение Центра избиркома в суд. До выборы в парламент запланированы на 9 апреля. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Правоохранительные органы Дагестана уже трижды на этой неделе допросили гражданку США Келли МакЭверс. Сотрудница Вашингтонского университета Джона Хопкинса приехала в Дагестан по линии ЮНЕСКО. По словам ее адвоката, в последний раз в пятницу МакЭверс допрашивали в качестве свидетеля по делу об обстреле российских военнослужащих в Нажа-Юртовском районе Чечни в 2005 году. В доме, где остановилась американка, был проведен обыск. У нее изъяты ноутбук, фотоаппарат, диктофон и другие личные вещи. Действия милиции адвокаты намерены обжаловать в судебном порядке.
Радио «Свобода». Новости.
Главный ветеринар Мурманской области Павел Должанов приговорен к 8 годам колонии строгого режима за получение взятки. С подробностями корреспондент Радио Свобода из Мурманска Андрей Королев.
Прокуратура предъявила бывшему руководителю управления Россельхознадзора по Мурманской области Вячеславу Должанову обвинение в получении взятки в особо крупных размерах. Как сообщают в правоохранительных органах, Должанов получил 8,5 тысяч евро от одного из мурманских бизнесменов, пообещав взамен содействие по вывозу за границу партии товара. В суде выяснилось, что в качестве взяткодателя выступило руководство фирмы «Нордфрю Славозеро», которое с помощью руководителя областного природоохранного ведомства намеревалось переправить в Норвегию несколько тонн оленьего мяса, минуя разрешительные процедуры. Впоследствии к делу были подключены органы государственной безопасности, и с их помощью высокопоставленный чиновник был изобличен. Вячеслав Должанов был арестован в конце июля прошлого года, спустя 8 месяцев приговорен к 8 годам лишения свободы. Защита подсудимого намерена обжаловать приговор в суде высшей инстанции, считая срок заключения чрезмерным. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Министр иностранных дел Ирана Мунучер Мутаки заявил, что его страна не будет использовать нефть в качестве инструмента давления в урегулировании конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Выступая в пятницу в Женеве, Мутаки еще раз повторил, что иранские ядерные разработки носят исключительно мирный характер. Ранее в пятницу глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей заявил, что ядерная программа Ирана угрожает миру. Представитель США в МАГАТЭ Джордж Шульте со своей стороны не исключил, что проблема пока еще можно урегулировать дипломатическим путем.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Праге в разгаре съемки очередной кинобондианы. В Подмосковье убит мэр города Дзержинский. В Ирландии сегодня день борьбы с фирменной одеждой. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В Прагу с Багамских островов вернулась съемочная группа 21-й серии, официальной 21-й серии о британском супершпионе Джеймсе Бонде. За 2 месяца, прошедшие с момента начала съемок, в 3 громадных павильонах пражской киностудии «Барандов» выстроены масштабные декорации. Фильм «Казино Рояль» по мотивам первого романа об агенте 007 Йена Флеминга снимает новозеландский режиссер Мартин Кэмпбелл. В роли Бонда Пирса Броснана, снявшегося в 4 эпизодах сериала, заменил английский актер Дэниел Крейг. О съемках фильма с руководителем киностудии «Барандов» Владимиром Кубой беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Нелли Павласкова.
Два обстоятельства оживленно обсуждаются в эти дни кинематографической прессой. Первое – это то, что новый Джеймс Бонд, английский актер Даниэль Крейг, худощавый блондин, а по традиции, идущей от Шона Коннери, Бонды должны быть брюнетами. Второе – это то, что «Казино Рояль» почти полностью снимается на киностудии «Барандов» в Праге. Только лишь небольшие куски фильма снимаются в Италии и на Багамских островах. Несмотря на гигантские меры по сохранению в тайне всего, что касается съемок Джеймса Бонда в Праге, с «Барандова» просочилось известие, что в первой же сцене драки с террористом неосторожный партнер сломал Крейгу 2 передних зуба. Пришлось вызывать зубного врача Крейга из Лондона. «Казино Рояль» будет сниматься еще 5 лет. Съемки на натуре в Праге принесут городскому бюджету 5 миллионов крон. А еще предстоят съемки в Карлових Варах, в Марианской Лазне и в замке Локот. Киностудии «Барандов», предоставляющие услуги, фильм принесет большие прибыли. «Как удалось вам заполучить такой интересный и выгодный заказ?» – спросила я руководителя киностудии «Барандов» Владимира Кубу.
Самое главное – это то, что в Праге существует столетняя традиция кинопроизводства, есть знаменитая киношкола, и у нас много отличных профессионалов. У нас есть огромный земельный участок, где можно выстроить и Лондон 19 века, и американский Запад. Есть несколько огромных павильонов, и снять фильм у нас дешевле, чем на Западе.
Владимир Куба не ответил мне на вопрос, как все же им удалось заполучить заказ на Джеймса Бонда.
Контакты с продюсерской фирмой, десятилетиями производящей Джеймса Бонда, начались 2-3 года тому назад. Посредством нашего агентства в Лос-Анджелесе мы организовали поездку нескольких американских продюсеров в Прагу, показали им город, студию и продемонстрировали наши возможности. В этой группе был тогда и представитель продюсеров Бонда. Это был первый контакт. Нам очень помогло и то, что министр финансов Великобритании отменил в прошлом году налоговые льготы у крупнобюджетных фильмов. Это вызвало у британских кинематографистов большую панику. Под угрозой оказались «Гарри Поттер», «Джеймс Бонд» и другие мегафильмы. Все эти обстоятельства вместе взятые повлияли на решение американских и английских продюсеров снимать Бонда у нас в Праге.
Принесло Джеймса Бонда к нам до Праги.
А как конкретно Барандов предоставляет услуги? В чем заключается его роль, кроме сдачи павильона в аренду?
Если партнеры арендуют у нас павильоны, технику, земельные участки, на которых строятся декорации экстерьеров, то мы предоставляем и услуги. Мы строим декорации не только на киностудии, но и в других городах, например, в Карловых Варах, где сейчас начнутся съемки на знаменитой колоннаде и в здании императорской водолечебницы. Там есть старинное, нефункционирующее казино. На память о съемках Бонда в Варах навсегда останутся огромные пальмы перед входом в это здание. Их привезли к нам кинематографисты. В иностранные съемочные группы вливаются чешские специалисты, осветители, администраторы, операторы, помощники режиссеров, каскадеры, актеры. И потом уже эта группа существует самостоятельно, сама по себе, в собственном замкнутом мире. Мы не входим в список тех, кого съемочная группа ежедневно информирует о выполнении графика работ и о ходе съемок.
Проникнуть на объекты, связанные со съемками Бонда, практически невозможно. С такой охраной журналисты не сталкивались ни на съемках «Кинг-Конга», ни Оливера Твиста Поланского, ни летописей Нарни. Почему съемки окутаны такой тайной?
Что касается высокой степени секретности, то это требование продюсеров. Нам не пристало комментировать их действия. С самого первого контакта с продюсерами мы были предупреждены о необходимости сохранения секретности, и мы выполняем наши обязательства. Все это создает имидж фильмов о Джеймсе Бонде. Джеймс Бонд — это марка, а такие моменты производства, как тайна, окутанная мраком, способствуют популярности и исключительности фильмов об агенте Ее Величества.
С руководителем киностудии «Барантов» Владимиром Кубы беседовала Нелли Павласкова. И в продолжение темы. Приглашение Дэниела Крейга на роль Джеймса Бонда вызвало у любителей кино и кинокритиков очень противоречивые мнения. Они говорят, что Крейг якобы не способен на правдивое воплощение образа знаменитого супершпиона. О концепции нового фильма «Казино Рояль» и о новом образе агента 007 корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с известным знатоком Бондианы и главным редактором журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда «Мистер Кис-Кис Бэнг Бэнг» Аджаем Чоудхари.
Учитывают ли авторы «Казино Рояль» новые вызовы, которые бросает агенту 007 современная реальность?
Начиная с 1953 года, Джеймс Бонд не переставал реагировать на происходящие в мире изменения. Его образ, основанный на романах Флеминга, по-прежнему остается классическим. Он остается героем, стремящимся спасти мир от зла. Заимствуя этот образ из романов, авторы фильмов неизменно наделяли его забавными и фантастическими чертами. Последний фильм «Умри, но не сейчас» 2002 года с Пирсом Броснаном был самым успешным когда-либо снятым фильмом о Джеймсе Бонде. Однако создатели этих фильмов всегда очень творчески подходили к работе. На мой взгляд, в «Казино Рояль» с Дэниелом Крейгом перед нами предстает актер, который воссоздает необычайно жизненный и жесткий образ, причем более человечный и более соответствующий его образу в романе Флеминга. В снимающемся на киностудии «Барандов» в Праге фильме создается образ динамичного и наделенного новыми качествами Джеймса Бонда. В нем Бонд играет в «Казино Рояль», находящемся в Черногории, а традиционный злодей Ле Шифр предстает международным террористом, отмывающим грязные деньги. Так что новый Бонд вполне учитывает новые глобальные вызовы. В одноименном романе 1953 года Ле Шифр – коммунистический агент, оперирующий во Франции. В новом фильме этого нет, и я абсолютно убежден, что Джеймс Бонд должен приспосабливаться к новому мировому порядку. Конечно, он остается сексистом и, возможно, своего рода реликтом эпохи Британской империи. Тем не менее, это по-прежнему увлекательный, современный, фантазийный персонаж, на который отзываются люди во всем мире.
Можно ли сказать, что Дэниел Крейг – это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте?
О Дэниеле Крейге, как о Джеймсе Бонде, было много самых противоположных отзывов. Однако, если бы такие критики просмотрели созданные для прессы кинорелизы и увидели, как Крейг относится к образу Бонда, как он его играет, думаю, что все сомнения на его счет испарились бы. Он не пытается походить на актеров, игравших Бонда, и это придает значительность его игре. На протяжении 40 лет продюсеры фильмов о Джеймсе Бонде очень умело подбирали актеров на эту роль. Никто в 62-м году, продюсеры фильма, эксперты в своем деле, и у меня есть серьезное основание утверждать, что и на этот раз их выбор оказался удачным. Думаю, что Крейг замечательно выглядит на экране и не копирует никого из своих предшественников. И что очень важно, он актер со своей индивидуальностью. Да, это актер, оказавшийся в нужное время в нужном месте.
Говорил главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда мистер Кис-Кис Бэнг Бэнг Аджай Чоудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших, свыше 1000 человек ранены. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов организации «Авангард красной молодежи». В Белоруссии вышли из изоляторов первые осужденные за участие в акциях оппозиции. Освобождены 15 женщин. Хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина. В центре программы интервью с французским судьей Жаном Луи Брюгьером. Это интервью можно было бы назвать как «Одинокий воин с террором». Кроме того, картотека КГБ в Латвии, Конгресс неправительственных организаций Совета Европы о российском законе и научная тема «Человека сделали человеком социальные отношения». Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы вы подобрали сегодня для нашего обзора?
Здравствуйте, Александр. Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс» о финансировании исследований стволовых клеток, в особенности тех, которые делаются с терапевтической целью. В ней говорится, президент Буш санкционировал федеральное финансирование исследований только ограниченного числа линий стволовых клеток. А Конгресс, устав от противостояния сторонников исследований и консерваторов, выступающих против, не имеет сил бороться за расширение категории финансирования. Федеральные фонды не могут быть использованы на терапевтическое клонирование, самую многообещающую отрасль исследований. Частное финансирование – реальная возможность. Но правительство затрудняет этот процесс в тех лабораториях, где другие ученые получают федеральное финансирование. Отдельные штаты решают проблему каждый по-своему, начиная от предусмотрительного финансирования исследований из казны штата до ужасного – считать ученых, отважившихся заняться терапевтическим клонированием, преступниками. Южная Дакота запретила все исследования. Некоторые штаты запрещают терапевтическое клонирование только. Некоторые выделяют финансы из штатного бюджета. Штат Мэриленд использует только эмбрионы, отходы клиник, занимающихся искусственным оплодотворением, но не эмбрионы, созданные для терапевтического клонирования. Нью-Йорк Таймс пишет, такой нескоординированный подход просто лишен смысла, учитывая важность исследований стволовых клеток. Жителям некоторых штатов, в которых запрещено терапевтическое клонирование, будет закрыт доступ к спасающему жизнь лечению, разработанному в других штатах. Поэтому кажется несправедливым полагаться на горстку штатов, заполняющих пропасть, созданную отрекшимся от полномочий федеральным правительством. В Конгрессе растет понимание важности расширения списка финансируемых категорий исследования. Мы призываем, пишет «Нью-Йорк Таймс», включить терапевтическое клонирование в число этих категорий. Александр?
Ирина, я знаю, что вы приготовили для нашего обзора еще одну статью на научно-популярную тему. Если в России переход на летнее время состоялся неделю назад, то и вот, если мне не изменять память, в Соединенных Штатах это произойдет в эти выходные. И вот об этом пишут газеты, да, Ирина?
Да, совершенно верно, Александр. В это воскресенье США переходят на летнее время. Первый указ о переходе на летнее время был издан в США в 1918 году, и сделано это было в целях экономии энергии. В комментарии в газете Wall Street Journal говорится: во времена президента Никсона Министерство транспорта пришло к выводу, что перевод стрелок на час в потенциале сэкономит 100 тысяч баррелей нефти в день. И в 1986 году, преподнеся это предположение как аксиому, Конгресс продлил период летнего времени с 6 до 7 месяцев. Как тогда остроумно заметил индеец-конгрессмен от штата Северная Каролина, белый человек отрезает дюйм от низа одеяла и пришивает кверху, чтобы сделать его длиннее. И действительно, пишет автор комментария в газете Wall Street Journal, огромная экономия так никогда и не материализовалась. Последствия же оказались самыми непредсказуемыми. Лишний час спортивных игр каждый день дал в результате значительное увеличение дохода в индустрии спорта и развлечений. В этом году, когда даже штат Индиана, чье графство находится в двух временных зонах, решился перейти на летнее время, Конгресс опять внес предложение продлить период летнего времени до 8 месяцев в 2007 году, очевидно, чтобы сэкономить еще 100 тысяч баррелей нефти в день. Такие предложения становятся циничной заменой разумной энергетической политики. Даже если мы все будем завтракать, не зажигая света, не очень много энергии мы сэкономим, потому что только 5% электричества производится электростанциями, работающими на нефти. Но мы будем сжигать больше бензина. Когда мы, американцы, направляемся на спортивные игры или за покупками, мы прыгаем в наши машины. Переводить часы имеет мало смысла. В ноябре 2007 года солнце все равно сядет на востоке страны в 5:45 вечера и встанет в 8:30 в Индиане. Это были выдержки из комментариев в газете Wall Street Journal.
Ирина, у нас остается буквально минута. Коротко, вы могли бы перечислить еще интересные темы, которые привлекли вас сегодня в американских газетах?
Вашингтон-Пост в газете интересный комментарий. Оказывается, по результатам опроса населения, треть молодых мужчин в возрасте с 22 до 34 лет живет с родителями, не имеет намерения к чему-то стремиться в жизни. И феномен распространенный в зажиточных семьях и в бедных среди всех этнических групп, среди жителей городов и пригородов. И количество их выросло на 100% в последние 20 лет. Однако такой перемены не наблюдается с женщинами. В комментарии в газете Wall Street Journal говорится: в апокалиптическом романе «Эйн Ранд», «Атлас съежился», главный герой задает вопрос: что случится, если кто-то выключит мотор, двигающий мир? И автор комментария в газете «Вашингтон-Пост» заключает: возможно, что мы живем как раз в такое время. Мотор заглох или на холостом ходу, но только в машине с молодыми людьми. Это все на сегодня.
Спасибо, Ирина. Довольно печально завершился наш обзор, но тем не менее, я хотел бы напомнить, что с некоторыми интересными, сегодня научно-популярными темами американских газет вас познакомила Ирина Савинова. Нашу программу продолжит репортаж на российскую тему. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью на детской площадке в одном из кварталов города, рассказывает Вера Володина.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство», которое пока связывается со служебной деятельностью мэра города Дзержинский Виктора Доркина. Следователи не исключают, что убийство носило заказной характер. Вот что сообщают в пресс-службе помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
30 марта этого года в городе Дзержинске Московской области, недалеко от своего дома, был убит глава города Виктор Доркин. Тело главы города с 7 огнестрельными ранениями было обнаружено около 3 часов 31 марта на детской площадке у дома номер 12Б по улице Лесная. В ходе осмотра места происшествия в ночь на 31 марта было изъято 16 гильз и 4 пули калибра 9 мм, предположительно от пистолета системы Макарова. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 части 2 этого умышленное убийство. Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел убийства и бандитизма прокуратуры Московской области. По делу создана следственно-оперативная группа. Отрабатываются все возможные версии убийства. При этом основная версия связана со служебной деятельностью погибшего главы города Дзержинский. В настоящее время проводится неотложное следственное действие. Повторный осмотр места происшествия, обыски в служебном кабинете и в квартире Виктора Доркина, допросы свидетелей и очевидцев происшедшего. По делу уже назначены судебно-медицинская, баллистическая, трассологическая и другие экспертизы. Сейчас на месте находится заместитель генерального прокурора Российской Федерации Николай Савченко и прокурор Московской области Сергей Васильев.
Виктор Доркин возглавлял городскую администрацию с 91 года. Считался лидером реформы местного самоуправления не только в Московской области, но и в России. Являлся членом президентского совета по местному самоуправлению. Был победителем конкурса «Российский мэр 95». У 52-летнего Виктора Доркина остались жена и двое детей. Накануне, в четверг вечером, Виктор Доркин принимал участие в телевизионной программе в прямом эфире, традиционное ежемесячное выступление мэра в последний четверг месяца. В одной из муниципальных редакций мне сегодня объяснили, что в городе сложная ситуация в строительном секторе. За последние годы это уже четвертое убийство городского главы в Подмосковье. В 2003-м был застрелен глава администрации Троицкого Вадим Найденов, в 2002-м застрелен зам главы Подольска Петр Забродин, а в ноябре 2004-го труп Геннадия Недосеки, главы Чеховского района, был обнаружен в сгоревшем автомобиле «Хаммер». Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Мы продолжаем программу «Время свободы». И вновь к международным темам. Правительство Австралии сегодня предупредило о том, что в Индонезии готовятся террористические акты, и посоветовало своим гражданам воздержаться от поездок, особенно на остров Бали. Мы продолжаем получать информацию о том, что террористы находятся на стадии подготовки терактов против различных объектов, говорится в правительственном заявлении. Чем вызваны многочисленные предупреждения об угрозе терактов в различных странах мира в последнее время? Об этом моя коллега Ирина Лагунина побеседовала с французским судьей, который ведет расследование деятельности террористических сетей.
Судья Жан-Луи Брюгьер, вице-президент французского трибунала по особо важным делам, 25 лет занимается расследованием террористических групп. Это он доказал, что покушавшийся на папу римского Али Акджа проходил тренировку в лагере Шакала. Мы встретились с судьей Брюгьером в Зальцбурге на сессии неправительственной организации «Зальцбургский семинар». Господин судья, мы в последнее время наблюдаем, что часть мусульманского населения, особенно молодежь, начинает все более благосклонно относиться к радикальному толкованию ислама, охотнее участвуют в интернет-чатах, выражает поддержку и всяческое одобрение действиям террористических группировок. Радикализация способствует расширению террористических сетей?
В принципе, да. Но это очень сложная проблема, поскольку сеть сама по себе настолько раздроблена, особенно после начала войны в Ираке, что отследить процессы в ней нелегко. Есть ли связь между тем, что описали вы, способностью радикально и экстремистски настроенных людей вступить в террористическую сеть, и угрозой, исходящей от терроризма, сказать сложно. В чем я уверен, так это в том, что конфликт в Ираке значительно расширил процесс набора добровольцев в фундаментально настроенных слоях населения. Именно поэтому, на мой взгляд, все мы, разведывательное сообщество, должны серьезнее подходить к чатам и экстремистским веб-сайтам, получать на них информацию не только о радикальных настроениях, но и о вербовке в террористические организации. Надо также серьезнее относиться к спутниковому телевидению, которое может давать даже прогноз событий в местах, где идет джихад. В Палестине, в Чечне и, конечно, в Ираке. Вот это важно. Но поймите, у нас нет легких ответов и решения этой проблемы.
Вы сказали, что террористическая сеть сейчас раздроблена. Чем это вызвано? Тем, что, как утверждают американские официальные лица, США удалось арестовать или уничтожить около 3000 членов Аль-Каиды, и это распылило сеть?
Нет, абсолютно нет. Это ни в коей мере не способствовало раздробленности. Раздробленность – эволюция самой сети. И понимаете, Аль-Каида сама по себе важна, но не представляет особой угрозы на операционном уровне. Есть еще огромное количество мини-структур, мини-сетей. Может быть, они связаны с Аль-Каидой, может быть, нет, но они разделяют ту же самую концепцию джихада. И они есть повсюду. Мы полагаем, что виной тому Иран. Иракский кризис. И Ирак сыграл весьма важную роль в росте террористической угрозы в мире. Угроза стала глобальной, и охватить ситуацию в целом очень сложно. Если у вас нет всех данных, у вас нет и видения ситуации. Более того, эта сеть постоянно перемещается, постоянно мутирует. Понять, почему происходят эти перемещения, очень сложно. Иногда за ними нет никакой логики. Невозможно понять, почему два человека, две группировки встречаются именно здесь и именно в этот момент. Почему не раньше? почему не позже? Проблема правоохранительных органов и разведки состоит в том, что надо собирать максимальное количество информации. Надо наладить обмен этой информацией и с Соединенными Штатами, и внутри Европы, и вне Европы, и на Ближнем Востоке. Надо собрать все воедино и отследить шаг за шагом, в какую сторону склоняется вектор угрозы. Угроза сейчас видоизменяется очень быстро.
Судья Жан-Луи Брюгер, вице-президент французского трибунала по особо важным делам.
Полностью интервью Ирины Лагуниной с Жан-Луи Брюгером вы сможете услышать в 22 часа по московскому времени после новостей в программе «Время и мир». Также хочу напомнить, что в 9 часов после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. И в числе главных тем его программы – библиофилы из Тбилиси и музей граммофонов и фонографов в Петербурге. Программа «Поверх барьеров» повторяется завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших. Свыше 1000 человек получили ранения. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек. Среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Более 60 спасены. Судьба остальных пока неизвестна. В Подмосковье минувшей ночью был убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области сегодня обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. В момент обрушения на катке было всего 5 катающихся. Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде вынесенный ему приговор. Защита потерпевших считает недопустимым исключение из обвинения статьи о разжигании межнациональной розни. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов авангарда «Красной молодежи». Как сообщила Радио Свобода, лидер организации АКМ, свыше 20 протестующих у приема были задержаны у приемной дома правительства, где они требовали остановить рост тарифов на коммунальные услуги. Россия требует незамедлительного и безусловного освобождения арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже российского ученого Андрея Замятнина, заявил сегодня российский МИД. В Бишкеке завершился митинг в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. Акция приостановлена до решения суда, куда была подана жалоба на действия Центризбиркома Киргизии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 31 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Борьба за права человека в СССР. Поэт Наум Каржавин был в числе тех, кто подписывал обращение в поддержку Солженицына, выступил в защиту Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Голанского. 31 марта 1974 года в студии «Радио Свобода» он беседовал с Виктором Федосеевым.
Я выехал из Советского Союза 31 октября 1973 года, якобы в Израиль. Уехать хотел. Почему хотел уехать? Это я объяснил шоферу, который вез меня в Авир. Потому что говорить хочу, а сидеть не хочу.
В чем разница между нынешним моментом в политике советского руководства и сталинской эпохой?
Не усматриваете ли вы эту разницу в меньшем ощущении страха советскими людьми? На этот вопрос стоило бы ответить так. Советский человек действительно сейчас меньше боится, действительно его меньше арестовывает, но только в том случае, если прямой ответственности за происходящее в его стране и с ним самим он не чувствует. То есть я это формулирую так, что современное правительство чрезвычайно либерально по отношению к телу и совершенно нелиберально по отношению к духу.
Но говоря о себе как о человеке творческом, как о поэте, испытывали ли вы тут какое-то нарушение?
Безусловно, потому что я писал много стихов, которых не мог напечатать ни при какой погоде.
И даже стихов, написанных в сталинское время, я смог напечатать не все, и даже читать вслух мог не все, потому что это вело к репрессиям всякого рода. Не обязательно к тюрьме, хотя и не исключено, но к очень серьезным для живущего на земле человека последствиям.
Согласны ли вы, что озабоченность нарушением прав человека в другой стране является вмешательством во внутренние дела другой страны?
Безусловно, этого не считаю. Прежде всего, любой деятель другой страны, если интересы своей страны ему дороги, должен настаивать на том, чтобы граждане стран, с которыми он находится в отношениях, имели какие-то права. Ибо когда у граждан какой-то страны зажат рот, его правительство получает слишком большую свободу рук при подписании договоров и при их нарушении. Более того, я считаю, что сегодняшний советский человек вполне дорос до идеи права. Потому что это только кажется. Это была демагогия, было убеждение, что вот сначала, дескать, мы всех накормим, а потом уже будем думать о правах. Стоит забрать у человека права, как уже можно его не кормить. Потому что если человек не может говорить о своих правах, с ним уже можно делать все, что угодно.
Наум Каржавин в беседе с Виктором Федосеевым. Радио «Свобода». 31 марта 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания M-Vital и специалисты израильского подразделения компании Intel внедрили систему управления библиотечными фондами на основе технологии радиочастотной идентификации. Система функционирует в тестовом режиме в научном институте Вейсмана в Израиле. Библиотечный фонд насчитывает более 300 тысяч единиц хранения. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Эта система особенно удобна для сотрудников библиотеки. Один сотрудник библиотеки, имея приемник системы радиочастотной идентификации, ноутбук и электромобиль, может произвести инвентаризацию всех библиотечных фондов буквально за один день. Системы радиочастотной идентификации имеют радиус действия несколько метров. Такой радиус действия обеспечивает компьютеру прием информации о сотнях книг в считанные секунды.
Новости коротко. Компания TNS Media представила оценку рынка интернет-рекламы за 2005 год. Как показало исследование, темпы роста рекламы в интернете превышают рост рекламы на других медиарынках. В Соединенных Штатах рост составил 13% по сравнению с 2004 годом. Во Франции темпы роста интернет-рекламы составили почти 74%. Эксперты TNS отмечают, что в США затраты на рекламу в интернете ежегодно увеличиваются на 1 миллиард долларов и составили в 2005 году более 8 миллиардов. Во Франции за последние 4 года затраты выросли в 4 раза и достигли в 2005 году 1 миллиарда 360 миллионов долларов. Компания BusLink представила флеш-брелок Pro 2 с самым большим на сегодня объемом памяти. Накопитель имеет размеры 10 на 2,5 сантиметра. Его вес составляет 22 грамма. При этом объем памяти накопителя составляет 64 гигабайта. Цена накопителя Pro 2 компании BusLink составляет $5000. Как сообщила газета Guardian, 12% музыкальных записей, которые продаются через интернет-магазин iTunes, составляют классические произведения. В обычных магазинах продажи классики составляют около 3%.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Со 2 по 12 апреля на сцене Малого театра в Москве в седьмой раз пройдет фестиваль, который называется «Островский в доме Островского». У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В афише фестиваля 9 спектаклей по пьесам самого репертуарного в России драматурга Островского. 4 постановки принадлежат самим хозяевам, 5 приедут из Тулы, Твери, Владимира, Орла и Красноярска. Самые редкие названия предлагают театры Твери и Тулы. Они покажут «Невольниц» и «Женитьбу Белугина». Если Олег Табаков часто цитирует Станиславского, то руководитель Малого театра Юрий Соломин ссылается на Островского.
Первый фестиваль, который был в 93-м году сделан и существует трудно сегодня, это фестиваль Островского. Вот та мысль Островского, Александр Николаевич, что без провинции швах ничего не получится, она в нас как-то вселила силы, и вот 7-й фестиваль. Фестиваль назван «Островский в доме Островского». И Островский говорил, что театр – это дом, который и охраняет те традиции, которые у нас еще остались. А почему-то мы стали все показывать, а там, да чего там, а там, между прочим, когда приезжаешь, говорят, ой, нам так хочется посмотреть вот ваше вот, ну, национальное. Если мы начнем экспортировать пельмени в Африку, то они вымрут через некоторое время, потому что у них будет заворот кишок, потому что там очень жарко. Точно так же, если в Сибири кормить нас одними бананами, то мы тоже загнемся, потому что без картошки там обойтись невозможно.
Трудно поверить, что таланты и поклонники Красноярского театра в режиссуре Олега Рыбкина будут так же традиционны, как пельмени. Но сокровище Малого театра народная актриса Людмила Полякова, сама занятая в 7 спектаклях по пьесам Островского, объясняет, как следует понимать слово «традиция».
Нужно быть современным, живым. Например, мы смотрим прекрасного артиста Н и там артиста прекрасного С, и они говорят один и тот же текст. Но этот вас волнует, этот вас вы остаете равнодушным. Один современен по ритму сегодняшней жизни, по отдаче, по восприятию. Здесь все это в совокупности. Я считаю, что это традиция, потому что Малый театр обвинить в том, что мы не следуем традициям. По-моему, нельзя.
На самом деле, в лучших спектаклях Малого театра и в игре его корифеев традиции совершенно органично сочетаются с новаторством. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сетевой публикации на политическую тему.
Главная тема в России в эти дни – начинающийся армейский призыв. Разговоры о профессиональной армии, ведущиеся в стране уже 15 лет, остались разговорами. Вооруженные силы, рассчитанные на многолюдство советской эпохи, задыхаются от нехватки кадров. Призывников разыскивают с милицией и забревают солдаты, используя все мыслимые и немыслимые трюки. На эту ситуацию Министерство обороны реагирует двойственно, как и принято в русской истории – кнутом и пряником. Пряник – обещание перейти на годовой срок службы. Кнут – одобренная вчера правительством отмена отсрочек для большого числа призывников. Обозреватель сетевого ежедневного журнала Александр Гольц анализирует деятельность Сергея Иванова на посту министра обороны. Повод есть. Иванов возглавляет ведомство уже 5 лет. Статья Гольца называется «Несколько витиевато. Кощей Арбатский» и начинается с описания выступления Иванова, подводившего итоги 5-летней работы.
Из длительного выступления Иванова однозначно следует, что он обладает сверхъестественными способностями. Сообщая журналистам о главных успехах своего 5-летнего правления в Министерстве обороны, он прежде всего отметил увеличение в несколько раз военного бюджета, соответственный рост офицерского жалования, интенсивное строительство жилья для военнослужащих, возобновление боевой подготовки вооруженных сил. Источник этой живой воды, пролившейся на российскую армию, совершенно очевиден. Это резко взлетевшие цены на нефть. Стало быть, если увеличение военного бюджета является заслугой Сергея Борисовича, то следует сделать очевидный вывод. Наш военный министр обладает способностью разгонять цены на нефть. Такая магическая сила дорогого стоит.
Если с финансированием, считает Иванов, стало значительно лучше, то с комплектованием армии все хуже и хуже. Вот здесь-то и прекращаются разговоры о профессиональной армии и начинаются решения об отмене отсрочек от призыва. Александр Гольц о том, чем это грозит для России.
О том, что поголовный забор молодых людей в армию лишает страну рабочих рук, рук и делает в высшей степени сомнительными все разговоры о росте ВВП, речь уже не идет. России нужна лишь нефтяная труба и армия, чтобы эту трубу защищать.
Автор статьи в интернет-издании «Ежедневный журнал» Александр Гольц в эфире «Свободы» подводит итоги пятилетнего пребывания Сергея Иванова на посту министра обороны.
В демографической дыре Россия подходит с массовой мобилизационной армией, которая никаким образом в условиях уменьшающегося количества населения не может быть обеспечена кадрами. И вот эта попытка, один из последних клапанов, чтобы наполнить вооруженные силы. Показательно, что совсем недавно необходимость отмены отсрочек Министерства обороны объясняла тем, что с 2008 года власти обещали перейти на один год службы по призыву. Однако теперь, похоже, это все хранится в тайне, отсрочки будут отменены уже с 1 января 2007 года. Вот таков результат деятельности Сергея Борисовича Иванова, которому удалось в абсолютно других социально-политических условиях сохранить уменьшенные в 3 раза модель советских вооруженных сил, абсолютно не работающих в этих условиях.
Александр Гольц, обозреватель сетевого ежедневного журнала о Сергее Иванове. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана произошло мощное землетрясение. Известно о 70 погибших. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 57 человек, среди них 13 британцев и 17 граждан Индии. В Подмосковье минувшей ночью убит глава администрации города Дзержинский Виктор Доркин. В Ленинградской области обрушилась крыша катка «Охта-парк». По предварительным данным, пострадали 2 человека. Адвокаты прихожан Московской синагоги, пострадавших в результате нападения Александра Копцева, обжаловали в Верховном суде России вынесенный ему приговор. В Москве за нарушение общественного порядка задержаны 6 активистов организации «Авангард красной молодежи». В Белоруссии вышли из изоляторов первые осужденные за участие в акциях оппозиции. Освобождены 15 женщин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
До 70% объемов торгов акциями российских компаний приходится сейчас на российские биржи и около 30% на зарубежные, сообщил руководитель Федеральной службы России по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Таким образом, по его мнению, в России сейчас достаточно денежных резервов для того, чтобы эмитенты могли успешно проводить первичное размещение своих акций на внутреннем рынке. В свою очередь, научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич сомневается в том, что сегодня в России существует достаточное количество активов, привлекательных для инвесторов.
У нас огромный спрос, который не может удовлетворяться нашим производством, просто из-за того, что не хватает уже конкурентоспособных производственных мощностей, и они недостаточно быстро расширяются. У нас инвестиции в основной капитал составляют меньше 20% ВВП. В Китае, который уже 30 лет является мировым лидером роста, они в 2 раза больше, около 40% ВВП. Именно поэтому Китай так быстро и устойчиво растет.
Крупные российские компании, импортеры алкогольной продукции, приостановили платежи по контрактам, заключенным на поставку вина из Грузии и Молдавии. Как сообщили представители Российской национальной алкогольной ассоциации, это стало следствием введенного ранее запрета на ввоз и реализацию вина и виноматериалов из этих стран. По данным ассоциации, сейчас подлежат изъятию из торговли более 200 миллионов бутылок вина. Еще 600 вагонов с ним остановлено на границе. Общая стоимость этой продукции составляет до 700 миллионов долларов. Объем частных вкладов в российских банках в 2005 году увеличился почти на 40% по сравнению с предыдущим годом и составил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, сообщило Государственное агентство по страхованию вкладов. По текущему курсу это 100 миллиардов долларов. В материалах агентства также говорится, что рынок банковских вкладов в стране характеризуется высокой концентрацией. Сейчас на долю 24 банков с объемом вкладов более 10 миллиардов рублей приходится почти 80% всех депозитов. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина считает такую ситуацию вполне нормальной.
Очевидно, что процесс укрупнения банков происходит в силу того, что, по сути дела, банковская система в целом до сих пор остается очень фрагментированной, и реальными банковскими продуктами, независимой и устойчивой клиентурой и современными технологиями смогут обладать только достаточно крупные банки, которые смогут осилить, соответственно, переход на новые качества обслуживания как корпоративных клиентов, так и физических лиц. Понятно, что конкуренция растет, будет продолжать расти и дальше и среди российских игроков, так и растущего интереса иностранцев.
Компания «Русфинанс», полностью принадлежащая французской банковской группе «Société Женераль», достигла договоренности о покупке российского банка «Столичное кредитное товарищество», говорится в сообщении «Русфинанса». Сумма сделки не разглашается. Банк «Столичное кредитное товарищество» работает в 44 регионах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Он специализируется на предоставлении кредитов частным лицам, в частности экспресс-кредитов на покупку автомобилей. Завершив эту сделку, Société Женераль рассчитывает усилить свои позиции на российском рынке потребительского кредитования, который в последнее время развивается быстрыми темпами. Вот как оценивает нынешнее состояние этого сектора банковских услуг президент Государственного Сбербанка Андрей Казьмин.
На мой взгляд, какого-то критического объема нет, но, так сказать, скорость набора большая, реклама идет активная, далеко не всегда корректная, поэтому далеко не все граждане, так сказать, внятно понимают, на каких условиях они иногда получают или хотят приобрести товар, якобы по нулевым процентам, на самом деле это не так.
Московский аэропорт Шереметьево завершил сделку по продаже частной железнодорожной компании «Дельта Транс Инвест» 74% акций компании «Аэроэкспресс», оператора железнодорожного сообщения между Москвой и аэропортом. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составляет примерно 130 миллионов долларов. Компания «Дельта Транс Инвест», входящая в структуру частного железнодорожного оператора «Трансгрупп», планирует заняться организацией беспересадочного сообщения между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Российская нефтяная компания «Сибнефть» с 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил сегодня председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС». Государственная компания «Почта России» намерена в среднесрочной перспективе сократить сроки доставки писем на всей территории страны более чем в два раза, сообщил генеральный директор компании Игорь Сырцов. Сейчас, по его словам, средний срок прохождения письменной корреспонденции в России составляет более 6 дней, а посылок – примерно 11 дней. Добиться сокращения сроков доставки корреспонденции «Почта России» рассчитывает за счет совершенствования транспортной инфраструктуры и строительства автоматизированных сортировочных центров в крупных городах страны. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 76 копеек. На выходные понедельник – 27,70. Европейская валюта сегодня стоит 33 рубля 47 копеек, курс на следующие дни – 33,63. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ирландии. В школах этой страны сегодня день под девизом «Нет лейблам». Подростков призывают заклеить специальной наклейкой любые обозначения фирмы-производителя на одежде и обуви. По всей стране также проводится конкурс среди подростков на костюм, цена которого не будет превышать 25 евро, рассказывает Елена Воронцова.
Несмотря на то, что сильное пристрастие к одежде известных дизайнеров питают люди всех возрастов, компания без лейбла направлена именно на подростков. В Ирландии, где эту акцию организует партия зеленых, социологи проводили опрос среди беднейших слоев населения. Выяснилось, что больше всего в таких семьях страдают от невозможности купить подростку одежду и обувь правильной фирмы. По-видимому, человек так называемого переходного возраста легче переносит недостаток еды или книг, чем необходимость появиться на людях не в фирменных кроссовках. Вот что говорит инициатор этой акции Иман Райан. Любой родитель знает это. Если вы отправляетесь с подростком покупать обувь, это должны быть дорогие кроссовки определенной фирмы. Большинство детей не посмотрят на футболку за 8 евро. Им нужна точно такая же, но фирма Adidas или Reebok за 25. Противостоять давлению современных рекламных технологий непросто, но мы считаем, что детей надо приучать к этому. Чем раньше, тем лучше. Пожалуй, найти кофточку Versace или куртку Gap для двухлетнего ребенка не составит большого труда. И покупают это не дети, а их родители. Почему же компания адресована в первую очередь подросткам, говорит Иман Райан.
Мы хотели бы, чтобы они осознали несколько вещей, с которыми им приходится сталкиваться каждый день.
Первое – это неприятие и даже случаи издевательства над своими ровесниками, которые не носят фирменной одежды. Подросток очень страдает от того, что его не принимают в компанию из-за того, что он не так одет. Второе – мы хотим, чтобы молодые люди привыкли думать о том, из чего состоит цена, например, кроссовок Adidas. Ведь многие искренне думают, что, заплатив 150 евро за обувь, они получают высокое качество. Между тем, факты таковы, что половина этой суммы остается в магазине в качестве прибыли. Треть от оставшегося идет на маркетинг и рекламу. Мы платим спортивной знаменитости за его съемки в рекламе. Тогда как человек, сделавший обувь ценой в 150 евро, получает около 50 центов за свою работу. По-настоящему крутой тот, кто сам выбирает, что ему носить, и не подвержен влиянию рекламы. Мы не обязаны быть рабами корпораций. Конечно, давление рекламных механизмов было всегда, но оно еще сильнее для молодого человека, когда он более чувствителен, когда личность только формируется. Возможно, их можно понять, когда они смотрят на образ созданной рекламы и считают, что, купив продукт, они будут выглядеть хорошо и уверенно. Но среди подростков много ищущих умов. Они готовы думать самостоятельно. Если они будут понимать, из чего состоит цена фирменной одежды, они решат не покупать куртку за 200 евро, потому что этим они спонсируют лейбл, и это не то, что они хотели бы делать. Организаторы кампании разослали по школам пакеты с материалами, которые учителя могут использовать на уроке, и с наклейками, которыми можно на один день залепить логотип фирмы-производителя на одежде. Кроме того, объявлен конкурс на лучший костюм, купленный или сделанный дома, цена которого не будет превышать 25 евро. Довольно сложно объяснять молодым людям механизмы, по которым работает международная торговля. В случае, например, с одеждой затрагивается целый ряд вопросов. Кроме условий труда в развивающихся странах, тут и материал, хлопок. Из-за субсидий, выделяемых фермерам в странах с развитой экономикой, появилось перепроизводство хлопка, и цены на него стали очень низкими. Это привело к разорению хлопковых фермеров в развивающихся странах. Они были вынуждены идти работать на швейные фабрики. И теперь наши дети покупают вещи, которые сшили дети на другом конце света, получая около 1 евро за день своей работы. Организаторы акции знают, что бороться с давлением рекламы – непростая задача, но они верят в то, что понимание всех тех вещей, о которых говорил Иман Райан, шаг в верном направлении. Для «Радио Свобода» Елена Воронцова.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера анализировать события этого дня на наших волнах будет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему будет в основном посвящена ваша программа?
Добрый вечер, Александр. Расскажем о том, что члены Общественной палаты учредили очередной комитет для противодействия фашизму. Члены Общественной палаты все чаще в последнее время берут под контроль громкие уголовные дела. На сей раз речь идет о судебном процессе по делу об убийстве таджикской девочки. Удастся ли им доказать, что палата создана не зря? Россия намерена продавать газ Белоруссии по европейским ценам, начиная со следующего года. В чем смысл этого политического маневра, мнение экспертов «Радио Свобода»? Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде продолжаются в Праге. Как меняется миссия агента 007 в новом веке? Таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня мой коллега Виталий Портников, и в гостях у него Евгений Сатановский, президент Института изучения Ближнего Востока. Естественно, они будут говорить о состоявшихся в начале недели досрочных выборах в парламент Израиля. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Польское правительство обязалось выделить средства на обучение и содержание 300 белорусских студентов.
Террорист, одетый как религиозный еврей, попросил израильтян подвести его, а затем привел в действие взрывное устройство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В бизнесе и политике чаще всего бывают драки по расчету.
Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.